радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Сегодня говорим о социально-экономических опытах, о ловушке Горбачева, о ловушке Мальтуса.
Да, это ваша любимая ловушка Мальтуса. Вообще вопрос возникает такой, а что может связывать таких людей, как Томас Мальтус, Чарльз Дарвин, Джордж Сорос и, например, Билл Гейтс?
Ну, последние три персонажа, они широко известны. Вот Томас Мальтус — это человек, который в этом списке на самом деле был первым. Еще в начале 19 века он создал теорию, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения неминуемо приведет к голоду на Земле, потому что население растет в геометрической прогрессии, а средства существования растут в арифметической. И в среднем каждые 25 лет это несоответствие приводит к социально-экономическому коллапсу, если нет сдерживающих факторов типа войны, болезней, эпидемии и тому подобного. То есть, по большому счету, всех этих людей, Мальтуса, Дарвина, Сороса и Билла Гейтса, связывает, наверное, то, что у них было больше трех детей в семье, и при этом все они утверждают, что лишние должны умереть.
Только при этом не их дети должны умереть, лишние должны умереть, да?
Угу.
А, как мы знаем, пути, ведущие к смерти, разные. Это войны, нищета, болезни, эпидемии, коронавирус. Но мы знаем также и социальное разложение, которое мы сегодня наблюдаем в обществе, да? И другие причины. Ну вот интересный факт. Как только человек приобретает деньги, много денег, правда, как правило, путем биржевой спекуляции или каких-то государственных должностей, то он начинает философствовать, полагая, что деньги ему дают на это право. При этом нравственность остается на последнем месте. А там ему понадобится искусственный интеллект, и появляется цифровая экономика, а потом ему становится тесно. И лишние для него потом также должны умереть. Ему становится трудно дышать, ему становится душно.
Слишком много людей вокруг.
Людей, да, да, да.
А умереть, понятно, должен кто-то другой, да? Не те, кто вот та самая элита, по их мнению.
Ну, не те, конечно. Поэтому вот эта борьба добра со злом идет давным-давно, и формы ведения этого боя самые разные.
Ну, то есть это бой, это война, да?
Война, конечно. Мы можем строить дома для престарелых, перинатальные центры, разрабатывать современные вакцины и прочее. Но главный путь – это развитие внутренней фабрично-заводской деятельности и национальной промышленности. Там, где промышленность, там и прирост населения. Дмитрий, скажите, а от чего сегодня умирают люди? От коронавируса, СПИДа, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, на дорогах в ДТП. Так ведь?
Ну, статистика, да, известна. И статистика, ну, такая удручающая. Наша страна в год теряет до 350 тысяч человек. Это население, ну, такого средней руки областного центра. И вот эти 350 тысяч человек — это превышение смертности над рождаемостью. И даже с учетом миграции. Миграция не помогает в восполнении населения.
Не помогает, но при этом ни у кого не возникает желания оправдывать наркоманов.
Нет, конечно, не возникает. Более того, мы осуждаем наркоманов и понимаем последствия этой болезни, наркомании.
Да, тогда возникает естественный вопрос. А почему мы не осуждаем нефтегазовых наркоманов? А это те самые люди, которые почему-то считают, что только путем продажи сырья можно выручить валюту, а затем на нее нужно покупать иностранные товары фабрично-заводской деятельности. Чужой фабрично-заводской деятельности. Почему в обществе мы эту экономическую болезнь не осуждаем? Вот вопрос какой интересный.
А может, в этом есть какой-то глубокий смысл, да? Смысл существования государства, вот этой модели государства, которую мы не понимаем.
В том-то и дело, что нет никакого смысла. Скорее наоборот. Вот смотрите, до 1970 года нефть стоила примерно $3 за баррель. Нефть — это составляющая материальных затрат в себестоимости, как известно. И чем она меньше, эта составляющая, тем лучше для производительных сил и производства.
Но это сырье, да? И чем ниже стоимость сырья, тем ниже стоимость и цена товаров, произведенных внутри страны из этого сырья.
Совершенно справедливо. По крайней мере, для внутреннего рынка, для внутренней фабрично-заводской деятельности это принципиально важно. Дальше идем по ценам на нефть. Смотрите. Существует общее заблуждение насчет того, что Союз Советских Социалистических Республик развалился из-за падения цен на нефть. Это неправда. Сокращение выручки от экспорта нефти и нефтепродуктов в 1984-1987 годах было эквивалентно 1,3% от ВВП или около 2,7% расходов бюджета. Фактически цена на нефть в 1986 году вернулась на уровень 1979 года. А это около 13 долларов за баррель. Кстати, причины развала Советского Союза мы уже называли. Это потеря акциза на табак, алкоголь, а также обналичивание денег. Это минус 32% от бюджета государства, и излишек в экономике денег, который к 1990 году составил почти 110 миллиардов советских рублей. Излишек, понятно, был получен через обналичивание.
Но это последствия горбачевских реформ, я имею в виду сухой закон, закон о свободе предпринимательства, кооперативном движении. Это было в середине 80-х. Но когда же мы тогда стали нефтяными наркоманами? Когда мы сели на эту иглу?
Вот, смотрите, давайте вспомним таблицу Менделеева, экономическую таблицу Менделеева, которую мы составили с 2000 года на последующие 18 лет. Что мы из нее увидим? Что только 2000 год соответствует здравому смыслу в отношении ввоза-вывоза на территорию России. И по мере роста цены на нефть, а она устойчиво росла, с 26 долларов в 2000 году до 94 долларов в 2008 году, мы наблюдаем и рост нефтяной зависимости, и продолжающийся рост ввоза иностранных товаров фабрично-заводской деятельности. Вот тогда-то мы и подсели на нефтяную иглу. Нефть ради нефти, газ ради газа.
Ну, хотите медицинскую маску, продавайте нефть, хотите аппарат ИВЛ, продавайте газ.
Совершенно справедливо. Полная дегенерация туземной фабрично-заводской деятельности. Если снять все иностранное, одетое на чиновников, то на них смотреть будет стыдно, на них ничего не останется.
Но
и костюмы, и сорочки, и часы, и трусы, все это иностранного производства.
Как там в сказке было, король-то голый.
Король-то
да?
голый, конечно. Итак, по итогам прошлого года доля сырья в бюджете Российской Федерации составила примерно 46%, а в Советском Союзе 2,7%. Дальше, уважаемые радиослушатели, судите сами, насколько нам хватит золотовалютных запасов.
Год на полтора, на два, да?
Если повезет.
Mm-hmm.
А пока национальной промышленности нет, доходов от акциза на алкоголь и табак нет, таможенных пошлин нет, обналичивание продолжается. Что остается? Или учить китайский, или вымирать по Мальтусу.
Я напомню, на всякий случай, Мальтус предсказал возникновение вот этой самой ловушки, в которую человечество должно сваливаться по Мальтусу раз в 25 лет. Предсказал это еще в начале 19 века.
Но есть и другой путь, описанный Менделеевым в противовес Мальтусу, который говорит, что нужно заняться национальной политической экономией и русской фабрично-заводской деятельностью, ну и, конечно, нравственностью.
Мы много говорили о нравственности в экономике. А давайте еще раз. А нравственность в экономике. Это как? Это вообще принципиально возможно?
Давайте два примера из современной жизни возьмем. Маски, медицинские маски и нефтепродукты можно, конечно, вывозить. Но только тогда, когда цена на внутреннем рынке будет реально доступной. Реально низкой. Не 20 рублей, не 40 рублей за маску, а 5 рублей, 3 рубля. Вот в этом случае можно вывозить маски. В противном случае их нужно ввозить, а главное – создавать собственное производство. То же самое касается и нефти, и нефтепродуктов. Мы можем вывозить их при условии, что цена станет у нас настолько низкая на бензин, что транспортные расходы станут минимальными. Это очень важный принципиальный момент. Вторая составляющая. Мы можем ввозить, вот сейчас, например, Мишустин предложил не ввозить и не закупать за счет бюджета для госзаказа иностранные товары. Это глупость. Нужно ввозить, но с пошлиной. И минимум пошлина должна составлять 40%, потому что любое число, умноженное на ноль, будет?
Ноль.
Ноль. Значит, если мы не ввозим ничего, так мы ничего и не получим. А если мы ввезем и заплатим пошлину, и вот тогда то, что мы ввозили раньше от дяди Васи и дяди Джона, мы это начнем производить на собственной территории, и будет развиваться внутренняя фабрично-заводская деятельность. Итак, господа нефтезависимые, хватит гадать на мазутной гуще. Это вам не поможет. Вы возьмите таблицу, посмотрите, с 1889 года цены на нефть. Цена на нефть, она уже завышенная. Формально она завышена, поэтому проведите анализ. Посмотрите историю цен на нефть. Она ответит на все вопросы этой истории. Теперь внимание для тех, кто способен думать. 38% дает доход в бюджет государства от таможенных пошлин в нормальном государстве. 25% – доход от акциза на алкоголь и табак. Отказ от обналичивания кратно укрепляет рубль и нивелирует пошлины. Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц стимулирует инвестиции в отечественную промышленность. Тут, я думаю, все ясно. Но что принципиально важно? У нас сейчас существует два мира. Один мир заключается в том, что правительство полагает, что налоги как таковые не нужны. Бюджет формируется за счет того, что мы продаем нефть, газ, сырье, полуфабрикаты, в лучшем случае сталь, и выплачиваем деньги в бюджет, а из бюджета мы получаем как бы налоги. Другая часть населения, она живет отдельно. И вот эти две части населения, которые не связаны с собой, которые те не платят налогов, государство делает вид, что оно смотрит на работу людей, а люди делают вид, что они платят налоги. Ни те, ни другие не выполняют своих обязательств.
Одно из последствий этого явления, этого раздвоения нации, заключается в том, что индекс самоизоляции, ну, допустим, в том же Петербурге, раз за разом пробивает дно. Люди не чувствуют, не ощущают никакой ответственности. Мало того, что перед государством, бог с ним с государством, перед собой не ощущают никакой ответственности за то, что происходит вокруг.
В советское время по этому поводу шутили так. Они делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем. Они делают вид, у нас сегодня власти, что нужно ограничивать наше движение, а мы делаем вид, что мы его ограничим. Закончить я хотел бы по этому поводу следующим. Если мы ничего не будем делать, мы никогда не выберемся из ловушки Горбачева. Вот обратите внимание на сегодняшний день на один интересный факт. Никто и никогда со времен Горбачева не занимался ни акцизом, ни обналичиванием денег. Но более того, никто и не занимался грамотно таможенной политикой. Вот эти составляющие компоненты бюджета, которые формируют больше 60% и позволят нам уйти от этих двух миров.
Сергей Ковин, доктор технических наук, я Дмитрий Делинский, мы всерьез обеспокоены тем, что происходит в российской экономике. Берегите себя и до новых встреч.
Всего вам доброго, до свидания.
Фарватер.